Говорит Радио Свобода. Почему ведущие страны Европы очень резко реагируют на отравление Алексея Навального?
Путин не в состоянии, это все чаще и все глубже понимают в Европе, понимать и оценивать последствия тех решений, которые он принимает.
Исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров был вновь задержан сразу после отбытия двухнедельного административного ареста.
Ну, в общем, неприятно, но таких вот 8 человек едет со мной, куда везут не говорят, так что, можно сказать, похитили меня странные люди без объяснения причин.
Политические оппоненты подозревают Дональда Трампа в том, что он не отдаст власть, если проиграет выборы. Сам Трамп заявляет об опасности голосования по почте.
С этими бумажными бюллетенями у них гораздо больше возможностей сделать что-нибудь, чем при старой системе. И это главная проблема.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 сентября. Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию о мерах после покушения на Алексея Навального. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным потребовал от него объяснений по поводу отравления. Почему страны Западной Европы столь резко отреагировали на покушение на до недавнего времени малоизвестного за рубежом оппозиционного российского политика? Мы обсуждаем эту тему с независимым политическим аналитиком Юрием Федоровым. Европейский парламент принимает резолюцию о мерах после покушения на Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель, судя по всему, сейчас стала избегать прямого общения с Владимиром Путиным. Президент Франции Эммануэль Макрон напрямую говорит Путину, что российское правительство должно как-то отчитаться о том, что вот такое боевое вещество, как «Новичок», может применяться, то есть оно не ликвидировано. Означает ли это, что в Европе действительно серьезно отнеслись к тому, что произошло с Алексеем Навальным?
До этого тоже было немало разного рода случаев, которые вызывали в правящих кругах Европы очень сильные сомнения относительно того, стоит ли вести какой-то более или менее содержательный диалог и заключать какие-то более или менее содержательные договоренности с кремлевским режимом, с путинским режимом. Дело в том, что, как я представляю себе, в Европе прекрасно отдавали себе отчет, что режим в России – это авторитарный, диктаторский режим, глубоко коррумпированный, склонный к политическим убийствам. Но это лишь одна сторона дела, и с такого рода режимами европейским политикам приходилось сталкиваться и приходится сталкиваться не только в России, но и в целом ряде других стран. И ключевое значение, как бы не цинично это звучало, для Европы, но я имею в виду правящий класс европейских государств, имел вопрос, а можем ли мы иметь, мы, Европа, иметь дело с такого рода режимом? Можем ли мы доверять лидерам этого режима, имея в виду, что они в общем будут придерживаться тех договоренностей, которые были или могут быть достигнуты? Можно ли доверять их словам, когда они говорят, что это мы сделали или это не мы сделали? И вот тут стало понятно, что доверять Путину невозможно. Это первое. Второе. Путин не в состоянии, это все чаще и все глубже понимают в Европе, понимать и оценивать последствия тех решений, которые он принимает. Ведь посмотрите на историю с отравлением Навального. Заведомо было ясно, что это может вызвать достаточно острую реакцию на Западе. Но, тем не менее, режим пошел на эту авантюру, на это преступление, не понимая, чем ему это может грозить. Или, точнее, пребывая в иллюзии относительно того, что в Европе это проглотят. Но не проглотили. И дело, я повторяю, не только в самом факте недооценки решительности европейских политиков противостоять такого рода действиям, но и в том, что просто нельзя доверять Владимиру Путину и его, скажем, министру иностранных дел России, которые врут не просто врут, но врут грубо, глупо и постоянно, понимаете, попадают в просак. В Европе, естественно, не могли не вспомнить и некоторые другие сюжеты и дела. Ну, например, история о гибели польского президента Качинского под Смоленском. Это еще одно свидетельство того, что под жертвами покушений со стороны России могут быть не только политические противники Путина внутри страны, но и политические деятели, руководители европейских или каких-то иных государств, иностранных государств, которые по тем или иным причинам неприятны Путину. Я понимаю, что никаких таких вот доказательств прямого участия Москвы в катастрофе самолета Кончинского нет, но очень много есть косвенных доказательств и указаний на то, что этот самолет был взорван при подлете к аэропорту Смоленск. Тут можно вспомнить еще и историю с отравлением Виктора Ющенко. Тот момент, что человек, на даче которого произошло это отравление, заместитель руководителя службы безопасности Украины, на даче которого ужинал Виктор Ющенко в ночь перед отравлением или вечер перед отравлением, он преспокойно живет в Москве где-то там, вроде бы у него есть даже дача где-то на Рублевском шоссе. Вот эти вот факты, они вызывают, я бы сказал, просто все большую и большую оторопь в европейских политических кругах и самое серьезное сомнение относительно того, что с Владимиром Путиным стоит иметь дело. И в этом смысле очень показательная реакция Ангелы Меркель. И достаточно такая недвусмысленная, я бы сказал, для особенно странная, для нетипичная для французского лидера позиция Эммануэля Макрона, который тоже достаточно понятно высказал свое неудовольствие складывающимся положением в отношениях с Россией. И последнее, о чем, наверное, нужно сказать, если я правильно помню цифры, то примерно 550 депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию с осуждением России, предложением разного рода санкций. Против голосовало, по-моему, 6-7 раз меньше. Это очень показательный момент.
Ну, я думаю, что с оппонентами вашей точки зрения очень трудно вести диалог. Все попытки, например, мои, как-то обсуждать вот эту тему, они обычно проваливаются и упираются в слова «вы докажите», и «зачем это нужно?». Как вы считаете, все-таки можно ли представить себе, что вот это отравление было вписано в некую большую геополитическую игру, или, может быть, кто-то этим отравлением воспользовался ради того, чтобы добиваться каких-то своих глобальных интересов?
Когда здравомыслящий и честный человек говорит, я не думаю, что Путину выгодно отравление Навального, он как бы проецирует свое собственное понимание ситуацию, свою собственную позицию в такого рода ситуации на Путина. То есть с точки зрения нормального человека, рационально мыслящего, отравление Навального Путину, наверное, не выгодно. Но где гарантия того, что Путин мыслит рационально? Что его критерии рациональности, его плюсы и минусы, они такие же, как у большинства нормальных людей. Вот тут возникают самые серьезные сомнения. Потому что посмотреть на то, что называется психологические портреты российского президента, которые время от времени публикуются и в профессиональных СМИ, и в СМИ широкого, так сказать, пользования, то получается, что психология этого человека, я имею в виду Владимира Путина, она далеко не такая, как у нормального человека. Возникает ощущение, что у него свои собственные критерии, что такое хорошо, что такое плохо. И вы знаете, была оценка, сделанная одним из крупнейших швейцарских психиатров, занимающихся криминальной психологией. Он сказал, что Путин страдает синдромом превышения возможного, который часто наблюдается у лидеров, которые очень долго находятся у власти. Им кажется, что им все можно, и что они как бы единственные, кто обладает знанием высшей правды и, так сказать, в состоянии предугадывать развитие событий. Вот это ложное впечатление собственной непогрешимости, собственной силы, оно может приводить любого политика, который страдает такого рода синдромом, к неправильным действиям. Поэтому, когда мы говорим с людьми о том, что ну невыгодно Путину это, ведь посмотрите, что произошло. Но тогда нужно задать вопрос, а в состоянии ли тот человек, о котором мы говорим, то есть Владимир Путин, в состоянии ли он предвидеть последствия своих действий? Есть очень много свидетельств того, что он не в состоянии это делать.
реакцию стран Западной Европы на отравление оппозиционного российского политика Алексея Навального мы обсуждали с независимым политическим аналитиком Юрием Федоровым. Андрей Захаров, журналист издания «Проект», рассказавшего, каким образом бутылка со следами яда «Новичок» была изъята из номера Алексея Навального в Томске и переправлена в Германию, считает, что европейские страны столь пристально следят за этим делом, поскольку отравление оппонентов Кремля – дело не новое, и такие отравления случаются и в Европе. Наиболее громкий подобный случай – отравление в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Вопросы Андрею Захарову задавала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская.
Тут еще помимо Скрипалей постоянно же говорят, да, про возможное отравление новичком Емельяна Гебрева, предприниматель из Болгарии. Ну, то есть есть некая цепочка в глазах Европы, цепочка использования сильных боевых отравляющих веществ для расправы с там, политическими оппонентами или с неугодными. И для Европы 21 век – это не век, когда такие вещи вообще возможны. Это что-то такое средневековое. Поэтому, я думаю, такая острая реакция. Ну, то есть если сейчас остро не отреагируешь, то потом будет еще что-то в этой цепочке. Мне кажется, так.
Андрей, из того, что вам удалось узнать об отравлении Алексея Навального, вы для себя поняли, каким был первоначальный замысел, ну, отравителей, и на каком моменте что пошло не так?
Пока сложно сказать, что пошло не так, но сейчас можно, да, точно локализовать, что Алексей, выезжая в 6 утра из отеля «Александр» в аэропорт Томска, уже внутри него находилось боевое отравляющее вещество. Да, потому что там отель он пил из бутылки на горошке, который остался новичок. Это исключает там все разговоры про аэропорт, исключает все разговоры про кофейню, но дальше все равно остаются вопросы, каким образом новичок попал в его организм в отеле, потому что, например, один из разработчиков новичка, один из самых авторитетных вот, его использования из публичных людей, да, Владимир Углев, он все-таки по таймингу полагает, что новичок должен попасть в организм утром, ну, то есть, там, не знаю, одел нижнее белье, в которое попал новичок, или там вытерся полотенцем, который был оборот новичком. Ну, то есть он полагает, что, скажем, лечь в постель, который был новичок вечером, то действие началось бы раньше. Но опять же, гадание на кофейной гуще. Сейчас можно точно сказать, что из отеля он выехал, будучи отравленным. И здесь важный момент, да, что очень долго я пытался понять вообще, что с записями камер видеонаблюдения в отеле. И, наконец, вот, мы выяснили, что чуть ли не в первый день они были изъяты проходящими органами. И находится полностью... Даже сейчас в отеле не работает система видеонаблюдения из-за этого. Соответственно, если у правоохранительных органов Российской Федерации есть желание понять и показать, что там, не знаю, они хотят показать, что ничего в отеле не происходило. Ну так вот есть записи. Накануне весь день Навальный был на съемках. Что происходило возле его номера? Там фиксируется двумя камерами. Мне кажется, уже время это представить.
А или, вы там, обращались в органы? Они говорят, что да, у нас есть это видео, мы думаем его показывать или не думаем?
Они бегают даже от специальных запросов. То есть о том, что они были изъяты, рассказали там люди, которые общаются с администрацией отеля. Я могу вам сказать, что там местный дознаватель, транспортная полиция, я ему звонил, не знаю, там, мне кажется, вчера раз 20, в итоге написал ему сообщение. Послушайте, вы же офицер и мужчина. Вы просто как офицер скажите, не хочу общаться. Я пойму, почему вы просто меня бегаете. Из-за этого он сказал, что пообщается, потом бегал. И даже на сообщение, где написал, что вы офицер, ответьте по-мужски. Нет, он не ответил. Он прочитал, не ответил. Ну, то есть, мне кажется, люди там настолько запуганы, что это вообще не дело томской полиции заниматься таким отравлением, естественно. Это дело Следственного комитета и его головных организаций московских.
По вашему мнению, есть ли у Евросоюза вообще реальные возможности повлиять на российские власти, чтобы они действительно начали расследование? Или эта ситуация патовая, и об этом стоит забыть? Андрей.
Слушайте, я думаю, можно вспомнить, что в 2014 году Россия аннексировала Крым, а потом, по сути, с помощью России началась война в Украине, и Евросоюз никак не смог никаким образом ничего остановить. А тут расследование, я думаю, что нет, это невозможно. Более того, я полагаю, что уже все улики, у меня есть ощущение, да, что они не уничтожены, но мы вряд ли их увидим когда-нибудь. Ну, есть такое ощущение. Поэтому нет, я думаю, что Евросоюз точно не та институция, которая может как-то повлиять на начало расследования. Даже, может быть, дело будет возбуждено, но висяки у нас прекрасно умеют закапывать наши органы. Это их большое умение.
Ирина Ромалийская беседовала с журналистом издания «Проект» Андреем Захаровым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В В Москве полиция задержала исполнительного директора общественного движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова. Пивоваров был задержан на выходе из спецприемника, где он отбыл 14 суток ареста по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Пивоваров был осужден из-за поста в Фейсбуке. С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров задержан на выходе из спецприемника в Москве. Сотрудники правоохранительных органов, не представляясь, заявили ему о неком административном протоколе, для которого необходимо поехать в полицию. Деталей уточнять не стали.
Подлетели два бодрых таких вот человечка, которые со мной сейчас, плюс вот такие вот оперативники центра. Куда меня везут, не знаю, но, видимо, надеюсь, домой хотят доставить. Шутка, конечно. Подозреваю, что сразу после первого задержания решили оформить еще одно. Ну, в общем, неприятно, но вот таких вот 8 человек едет со мной. Куда везут, не говорят, так что, можно сказать, похитили меня странные люди без объяснения причин.
Две недели назад Андрея Пивоварова арестовал Тверской суд Москвы, признав виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за июльского поста в Фейсбуке. В нем Пивоваров анонсировал сбор подписей к иску против поправок к Конституции на Пушкинской площади в Москве. Это, по версии правоохранительных органов, позже спровоцировало собравшихся на перекрытие дороги. Уже после акции они стихийно начали шествие по бульварному кольцу столицы. В суде Пивоваров заявлял, что не может нести ответственность за действия митингующих после сбора подписей, да еще и в другом месте.
Первый арест Андрея две недели назад, безусловно, был связан с единым днем голосования. При нашей поддержке выдвигалось несколько сотен муниципальных депутатов, и власти, безусловно, хотели отстранить Андрея от работы на вот эти самые важные последние дни кампании. Но у них ничего не получилось, наши проекты работают и без Андрея, у нас все очень хорошо настроено. Несколько десятков человек прошли, все было хорошо, депутатов мы избрали.
В отделении выяснилось, что исполнительного директора «Открытки» снова обвинили в нарушении закона о митингах за акцию 1 июля. На той же Пушкинской площади в день так называемого всенародного голосования прошел народный сход против поправок к Конституции. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Высокопоставленные американские чиновники вынуждены комментировать предположение о том, что Дональд Трамп может не отдать власть в случае, если он проиграет в ноябре президентские выборы. Сам Трамп заявляет, что возможность голосования по почте гораздо большая угроза американской демократии, чем иностранное вмешательство в ход предвыборной кампании. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
На днях министр юстиции США Уильям Барр затронул в радиоинтервью тему, которая уже активно обсуждается в прессе. Речь идет о том, что Дональд Трамп может не уступить президентское кресло, если результаты выборов окажутся спорными. Знаете, либералы прогнозируют, что президент останется на месте, захватит власть и тому подобное. Я ничего похожего на этот вздор никогда не слышал. А ведь я министр юстиции. Я должен был слышать о таком плане. Они прогнозируют. Они создают взрывоопасную ситуацию, в которой будет утрачено доверие к выборам. Скажем, объявят, что президент победил в Неваде. Минуточку, у нас тут только что нашлось еще 100 тысяч бюллетеней. Каждый голос должен быть подсчитан. Да, должен, но мы понятия не имеем, откуда взялись эти проклятые бюллетени. Дело в том, что на этих выборах из-за пандемии коронавируса ожидается массовое голосование по почте. Как показали праймерис, необходимость обеспечить соблюдение санитарных норм на участках приводит к огромным очередям. Заочное голосование имеет целью разгрузить избирательные участки в день выборов 3 ноября. Но президент считает голосование по почте ненадежным. По его мнению, оно создает возможность массовых фальсификаций. Он говорил об этом и на своей последней пресс-конференции. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, это бюллетени. Миллионы бюллетеней рассылаются. Вот говорят о других странах, о Китае, России и многих других. Так с этими бумажными бюллетенями у них гораздо больше возможностей сделать что-нибудь, чем при старой системе. И это главная проблема. Наша крупнейшая проблема на этих выборах – это губернаторы от оппозиционной партии, в чьих руках находится контроль за бюллетенями, миллионами бюллетеней. По мне, это куда худшая проблема, чем другие страны. Потому что про другие страны это, как выяснилось, была неправда. По мнению демократов, такими заявлениями президент готовит почву для непризнания итогов голосования. Предполагается, что в ночь после выборов избирательные комиссии не успеют обработать бюллетени, отправленные по почте. Подсчет может продлиться несколько дней, а то и дольше. Что произойдет, если очное голосование выиграет Трамп, а заочное – Байден, причем разрыв окажется небольшим? Президент недаром говорит о губернаторах-демократах. Именно губернатор заверяет итоги голосования в штате. Но в ключевых для победы штатах законодательное собрание часто контролируется другой партией. Именно таково положение, например, в Пенсильвании, где 4 года назад преимущество Трампа над Хиллари Клинтон составило 0,72%. Губернатор там демократ, а законодательное собрание контролируют республиканцы. Результатом возникшего конфликта может стать направление в Вашингтон двух составов выборщиков от штата. Одна будет обязана голосовать за Трампа, другая – за Байдена. В этом случае пенсильванские выборщики, скорее всего, будут вообще исключены из состава коллегии выборщиков. А если ни один из кандидатов не наберет в коллегии более половины голосов, избирать президента будет Нижняя палата Конгресса. Такие прецеденты в истории США бывали. Возможен и обратный сценарий, когда признать поражение не пожелает Джо Байден. Генеральный почтмейстер США Луис Деджой заверяет публику, что бюллетени будут доставлены в срок, не потеряются и не будут похищены или подделаны. Почтовая служба полностью способна и готова доставить избирательные бюллетени в срок, в целости и сохранности. Этот священный долг – мой приоритет номер один отныне и до дня выборов. Мы сделаем все возможное, чтобы обработать и доставить корреспонденцию, связанную с выборами, точно так же, как мы это делали прежде. Вместе с тем, я призываю всех американцев, которые решили голосовать по почте, запросить свои бюллетени и отослать их пораньше, просто как гласят здравый смысл и опыт. Однако демократы питают недоверие к Деджою. Он известен как донор республиканской партии, а недавно его обвинили в том, что он принуждал своих подчиненных делать взносы в пользу кандидатов-республиканцев, обещая возместить им расходы за счет бюджета ведомства. Деджой эти обвинения отрицает. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Больше года в Петербурге идет борьба за сохранение дома Басевича, который хотят снести и построить апартаменты и интернат для учеников Академии танца Бориса Эйфмана. Местные жители возмущены отменой общественных слушаний по проблеме сохранения этого дома исторической постройки. Слушания должны были пройти на этой неделе, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Доходный дом Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского. Проектировать здание помогал владелец дома, инженер Исахар Басевич, приложивший руку ко многим постройкам на Петроградской стороне. При строительстве дома были использованы передовые для своего времени технологии. Дом был телефонизирован, во дворе были гаражи. В 2014 году дом Басевича, к тому времени расселенный, включили в программу «Молодежи доступное жилье», но вскоре известный балетмейстер Борис Эйфман попросил этот дом, чтобы устроить в нем интернат для учеников своей балетной академии. Но почему-то дом, считавшийся пригодным для молодых семей, оказался непригодным для юных танцоров. Проект предусматривает снос дома с частичным восстановлением фасада, а также снос соседнего детского сада с зеленой зоной. Петербуржцы возмущены. За огромный дом в стиле модерн и маленький детский сад вступились и градозащитники, и местные жители, и даже 92-летняя внучка инженера Басевича Марианна Гусева, написавшая письмо губернатору Беглову с просьбой и не сносить дом дедушки.
Я родилась в Сыпке, Минусинке. Привезли меня полуторагодовалую в Ленинград, уже в новую дедушкину квартиру, которую ему дало правительство. Он в первых рядах дом отдал добровольно. Ему дали хорошую квартиру. Матери надо было приобрести специальность. Она училась в Институте истории искусств. Вместе с Лидией Чуковской. Она была ее подругой. Она передала нас с сестрой на бабушкины попечения. Дедушка был больной, но однажды я к нему прорвалась. Я рисовать любила, и он мне показал, как девочку рисовать.
А бабушка вас водила к дому дедушки?
Конечно, я очень хорошо помню. Бабушка остановилась у дома, но я у нее не спросила даже, где его окна, где они жили.
Почему вы решили заступиться за этот дом, написать Беглову?
Да это же, ой, господи, это же моя единственная память о дедушке. Мне дедушка очень близкий, понимаете? Я мечтала с детства быть архитектором. Дедушка мне более близкий. Да мне кажется, у меня характер такой же.
Экспертиза Центра диагностики строительных конструкций показала, что конструкции дома сильно повреждены, и дом нужно сносить. Но обследование по заказу Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников заключило, что дом вовсе не аварийный. 16 сентября в администрации Петроградского района должны были пройти общественные слушания по дому Басевича, но их внезапно отменили. Люди все равно пришли к зданию администрации и стояли там с плакатами. Одна из активисток — Анна Виктория Веневитинова.
Я патриот своего города, и я считаю, что это мой долг как человека, который живет в Санкт-Петербурге, который любит Санкт-Петербург, защищать этот город и защищать его архитектуру. Архитектура уникальная. У нас таких домов больше нет. Этот дом один из трех представителей позднего модерна. То есть он не только уникально построен, но он еще к очень редкому стилю относится. А это надо беречь.
Люди недовольны. Видеоакадемии танца Эйфмана прямо напротив уже есть целый квартал. Но, по мнению пресс-секретаря Академии танца Виктории Родецкой, защитники дома Басевича не правы.
Не было никогда такого, чтобы Академия говорила: ах так, нет, давайте все сносим, настроим свое. Оно в конфигурацию полностью вписывается, ну вот, а может быть, какие-то есть изменения, но в общем-то, как оно было, оно и будет. Все, что можно, сохранится. Все, что нет, будет восстановлено в таком же виде, та же этажность сохранена.
Защитники дома утверждают, что проект как раз предполагает почти полное разрушение дома. Депутат городского парламента Алексей Ковалев считает, что подоплека конфликта очень проста.
Дом Басевича пал жертвой коррупционной схемы по передаче недвижимости компании Settle City чиновниками администрации города. Все, что сейчас там делается в коммерческих интересах Settle City, ради этого сносится дом. Все остальное просто игры. Сам этот Эйфман и его присны представляются просто коммерческими агентами компании Settle City. Работают в их интересах, и я думаю, они получают от них содержание.
Администрация Петроградского района обещает провести слушание после 20 сентября. Градозащитники и местные жители полны решимости отстоять как дом Басевича, так и детский сад, уничтожение которых нанесет старинному району гигантский ущерб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.